Из русских они видели, по ком судили. Правда, они встречались со многими из наших целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бёвом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я напрямки сказал Сент-Бёву», — выражается он. «Я напрямки объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Бёву или Виктору Гюго, не помним, надо бы справиться, господин Греч сказал напрямки, что литература, проповедующая безнравственность и прочее, ошибается и недостойна называться литературой. Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это мы ручаемся. Вероятно, Сент-Бёву надо было дожидаться лет 50 господина Греча, чтобы услышать от него подобную истину из прописи. То-то, должно быть, Сент-Бёв выпучил глаза. Впрочем, успокоимся. Французы — народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что господин Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. При том же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по господину Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о господине Греч. Мы упомянули о нем только так, к делу. Ездили в Париж и другие, кроме господина Греча. Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками. Добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам и осматривали оттуда Париж и втихомолку от своих жен гонялись за грезетками. Доживали там свой век оглохшие беззубые старухи-барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки, что по-французски переводится «enfant de bonne maison, fils de famille» — «дети из хорошего дома, маменькины сынки». Они знали всю подноготную о Пальмерстоне, о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и за обедом просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды единственно для того, чтобы не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует господин Григорович, написавший недавно «Пахотника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски. Даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе под названием, ну, хоть, например, «Раканы». Название, конечно, выдуманное. Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает типы других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет под названием «Ракан», не годившийся даже чистить сапоги господину Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собой явиться к ней один за другим под названием «Ракан». Не успевает она проводить одного ракана, как тотчас же перед нею является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся иногда в 40 лет отроду такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. и таких господ ни один, ни два. Имеем легион. Разумеется,